Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, всех приветствую. Это прямой эфир на радио «Спутник». Эскалация. Александра Дугина. Стартуем в прямом эфире. Опять же, меня зовут Татьяна Ладзява. Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Александр Гелич, приветствую вас.
Здравствуйте.
А призываю подключиться к нашим трансляциям. Телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте, Рутюб-канал. Кому где удобнее, можно оставлять комментарии, вообще реакции под нашими трансляциями. Ну и писать, задавать свои вопросы через мобильное приложение «Радио Спутник». Его легко можно скачать, установить на свой смартфон. Как всегда, начнем с обсуждения актуальных новостей. И в том числе с вами давайте проанализируем заявление, сделанное Владимиром Путиным в рамках интервью, которое он давал. Он сказал о том, что наплевательское отношение Запада к стратегическим интересам России после распада Советского Союза — это и есть одна из ключевых первопричин тех противоречий между западными странами и нами, Москвой, которые мы наблюдаем и сегодня. Да? То есть это некая продолжительная история и последствия того, что было ранее, там, 30 лет назад, 20 лет назад и так далее. Давайте дополним. Наверное, это не единственное причина, почему наши отношения с Западом таковы сегодня?
В своем интервью Владимир Владимирович Путин, он затронул самую, пожалуй, главную тему. То есть источник всего случившегося с нами, источник того, что сейчас идет, война на Украине, и что будет завтра, потому что, видимо, эскалация только нагнетается, то есть перерастание этого столкновения западной цивилизации в еще более масштабном формате. Это, пожалуй, уже трудно себе представить, как это можно вернуть назад к исходным позициям, поскольку есть запущены такие фундаментальные механизмы, которые имеют, ну, я бы сказал, такое, может быть, сверхчеловеческое измерение. Путин об этом и как раз и говорил. Дело в том, что в конце 80-х годов возникла идея конвергенции. Это идея того, что у Советского Союза, у Восточного Блока, социалистического лагеря и у западноевропейской капиталистической буржуазной цивилизации общие корни. Общие корни, общая судьба. И те, и другие западнические, коммунизм – чисто западническое явление. И те коренятся в просвещении, во французской революции, в новом времени, в современном научном атеистическом материалистическом сознании. И разойдясь на какое-то время, в 20 веке, эти две версии западной цивилизации, буржуазной и социалистической, призваны опять сомкнуться. То есть вот с чего мы начинали. Это была перестройка. И это была идея нового мышления, что давайте сверим позиции, у нас общие тезисы, мы гуманисты, мы атеисты, материалисты, мы верим в прогресс, в техническое развитие, нам нечего больше делить между собой на идеологическом уровне. И вот в движении к этой конвергенции Горбачев сделал следующий шаг. Он говорит, давайте мы сблизимся с вами. Ну хорошо, да давайте ваши позиции, давайте ведем рынок, там, давайте демократию. В принципе, неважно, лишь бы двигаться вперед. Мы этот жест сделали, то есть от своей жесткой идеологии коммунистической версии той же самой западной цивилизации мы отказались. А Запад не отказался. И наше стремление к конвергенции воспринял как поражение. То есть как будто мы выбросили белый флаг, отказались от своей идеологии, признали эту идеологию западную. Ну и, собственно говоря, пожалуйста, добро пожаловать в западный мир на правах вассала, на правах оккупированной территории. Мы введем сейчас у вас во внешнее управление. Когда Горбачев рухнул, то есть он не удержался даже на этой конвергентной модели, начались процессы распада Советского Союза, пришла еще более страшная группировка к власти, которая, по сути дела, мыслила себя в России. Мыслила себя как носители внешнего управления. И наша элита, увы, которая сейчас правит, это выходцы из этих 90-х. То есть это колониальная элита, согласившаяся с тем, что есть только одна западная цивилизация,
Есть только одна идеологическая модель – капитализм, либерализм, буржуазный строй, парламентская демократия. И стали копировать все. Ну, то есть мы фактически согласились с тем, что мы проиграли. Вот в чем дело. Если Горбачев еще колебался, то вот Ельцин говорит, ладно, там, но проиграли как самостоятельное государство, зато выиграли с точки зрения подключенности к мировому развитию. Так мыслили и, наверное, мыслят еще значительная часть олигархов и политических элит в России. Но что не учли тогда, и об этом были жаркие споры с конца 80-х, начала 90-х, и в том числе и с моим участием, и на первых каналах, с советниками Горбачева, потом с группой, с окружением Ельцина, с интеллектуалами Ельцина, была не учтена была геополитика, потому что она в Советском Союзе не существовала как наука. А вот а Путин об этом и сказал, что из-под идеологии появилась геополитика, и оказалось, что она определяет больше, чем идеология. То есть от идеологии мы отказались, идеологические причины конфронтации, распространение НАТО на восток, давление на нас, унижение нас, они идеологически исчезли. Мы признали идеологию победителя, а вот дальше началось неожиданное. Оказывается, существует еще один слой международной политики, связанный с геополитикой. И в этой геополитике существует представление совершенно о других явлениях, о цивилизации суши и цивилизации моря. И так вот, с точки зрения цивилизации моря, которая воплощена в современной западной цивилизации, необходимо установить контроль над цивилизацией суши, как Карфаген над Римом в пунических войнах, как борьба Британской империи против Российской империи, как история Холодной войны. И вот все это геополитическая линия казалась гораздо более серьезной. У нас такой науки не было, была идеология. Все мыслили в марксистских терминах. Мол, мы убираем марксизм как правящую идеологию, все, получаем прекрасное существование Запада. А про геополитику все забыли. Вот тогда, в конце 80-х, начало 90-х, мы стали предпринимать такие гигантские усилия для того, чтобы вбросить геополитику как этот подход. Именно этот подход, геополитика, а не идеология, объясняла все, что потом начало происходить с нами. И распад Советского Союза, и расширение НАТО на восток, и попытка расколоть дальше Россию, и создание санитарного кордона вокруг России, особенно Восточной Европы, с чем мы сейчас просто воюем на Украине, и дальнейшая демонизация России. И вот интересно, но вот по времени, когда вы говорите, это 20 лет или 30 лет?
Ну, 30, а самом... ну, потому что это такой долгий процесс все равно, да. Это В 91-м году произошло.
Смотрите, я хочу сказать, вот когда Путин говорит о том, что многие считали, что идеологический фактор самый принципиальный, он имеет в виду уже своих многих. Это уже 2000-е годы. Это не горбачевские годы. Тогда Путин не участвовал в принятии решения. Он говорит о своей элите. Элите, которую он нашел на месте, когда стал президентом. Вот это 2000-е годы, а не 90-е. В 90-е годы вообще такое вопрос не стоял, геополитики не было. А сам Путин человек военный, силовик. Он определенным образом наверняка познакомился с геополитическими представлениями. Когда стал президентом, продолжил с этим иметь дело. И вдруг обнаружилось, что эти геополитические законы противостояния цивилизации моря, цивилизации суши намного важнее, чем идеологии. Менялись империи, менялись мировоззрения, менялись политические системы, а геополитическое противостояние цивилизации моря, цивилизации суши продолжалось. Вот что хочет сказать Путин. И он хочет сказать, что до сих пор на самом деле сформировавшаяся в эти 90-е годы политическая и административно-управленческая элита России продолжает мыслить в этих идеологических категориях, считая, что они капиталисты, считая, что у нас буржуазный строй, парламентская демократия, свободный рынок. И поэтому, мол, все сложности с Западом – это временное недоразумение. У нас такая же олигархия, как у них. У нас, по сути дела, сходный строй политический. А геополитику они точно так же, как и в 90-е, не признают. И вот к чему обращает внимание Путин. Что на самом деле суверенитет бывает разный. Суверенитет бывает геополитический. И тогда мы говорим о том, что это суверенитет цивилизации суши. А это вообще совсем другое. А может быть, просто тот формальный, внешний, политический фактический суверенитет, который признается за любым национальным государством, за Вануату, небольшими островами. Они тоже обладают формально членами ООН. Свое государство, свой суверенитет, хотя их практически нет. То есть суверенитет – это политический суверенитет – формальная вещь, а геополитический – реальная. И вот это различие, сам значение самого фактора геополитики, который как только не смеялись над этой дисциплиной, как только Сорос здесь не пытался искоренить все попытки сделать ее в 90-е годы дисциплиной, которые преподают в вузах. Сейчас это уже стало факт. Но на это ушло вот эти 35 лет, в том числе и моей личной борьбы, ежедневной борьбы за геополитику, за то, чтобы мы приняли эту позицию хотя бы потому, что ей руководствуются наши противники. То есть даже неважно, истинная это наука или нет, это вообще не имеет никакого значения. Если наш оппонент, наш враг, западная цивилизация строит свои представление о нас, отсюда и унизительные отношения, отсюда пренебрежение России, отсюда третирование нас как проигравших, потому что с геополитической точки зрения, вот тут уже никаких сомнений, мы точно проиграли. Потому что тот, кто уступает в зону своего влияния, тот и проигрывает. И мы понесли геополитическое поражение. То есть нам идеологически точно, но нам казалось, ну хорошо, но мы приняли, ну вот мы больше не марксисты, больше не коммунисты, больше не социалисты, у нас больше нет плана, мы приняли вашу идеологию, почему вы с нами так обращаетесь? А вот в следующий план, когда вот этот стерли эту поверхностную карту, под ней обнаружились совершенно другие принципы. И мы до сих пор, а наши элиты, я думаю, в значительной степени до сих пор это игнорируют. Путин об этом говорит 25 лет. Он про геополитику стал говорить с момента становления президентом. Но, конечно, во всей полноте это картина того чудовищного положения, в котором мы оказались благодаря предательству Горбачева, Ельцина и всех элит 90-х, конечно, открывается только сейчас. И война, которую мы ведем на Украине, это геополитическая война. Она действительно стоит, как наш президент сказал, на кону стоит наш суверенитет. И этот суверенитет вообще не зависит от того, какими мы будем. Вот разрешим мы гей-прайд, например, вот запрещенный в Российской Федерации, введем в школах ЛГБТ, запрещенный в Российской Федерации, да, там примем вот такую же модель по cancel culture, вот по постмодернизму, мы можем все что угодно из западной современной цивилизации с идеологической, мировоззренческой, культурной точки зрения принять, а геополитика останется неизменной. То есть давление на нас будет только возрастать. Вот поэтому как раз геополитика имеет такое значение. И президент сказал именно эти слова. Многие из нас думали, что все дело в идеологии, а оказалось в геополитике. Это разные слои. Конечно, тогда и Советский Союз, и противостояние империи православной, российской, протестантской, и модернистской, материалистической, британской, приобретают с точки зрения геополитики иное описание. Так, собственно, геополитику британцы и открыли. Они применили, это Хелфорд Маккиндер является создателем этого аналитического подхода к международной политике. Но он увидел самую суть. Он увидел противостояние двух гораздо более фундаментальных сил, нежели какие-то отдельные династии или даже идеологии. И 20 век, 21 век, и 19 век, все это иллюстрации справедливости этого геополитического подхода. Мы обнаружили, что геополитика существует, мы обнаружили, что либо мы становимся субъектом геополитики, утверждаем себя как цивилизацию суши, и тогда нам ничего не остается, кроме как воевать за то, что мы только что упустили, за постсоветское пространство, за Восточную Европу, ну и докуда дойдем. Но либо нас сомнут, потому что здесь не бывает, что называется, win-win-стратегии. То есть нельзя в геополитическом противостоянии суши и моря достичь win-win, то есть всеобщей победы. Потому что если мы что-то приобретем, они потеряют, а они приобретут, мы потеряем. Из этого тот тупик, который, наверное, сегодня мы обсудим в наших переговорах с Трампом. То есть Трамп-то, в принципе, собственно говоря, там не против того, чтобы заключить перемирие, но это его, Украина его, понимаете, это его, это Западу принадлежит, это принадлежит НАТО, они установили свой режим, и вот цивилизация моря оторвала у нас, увы, успешно, значительную часть наших просторов, которые входят в такой естественным элементом в систему геополитики суши. Скажут, какая абстракция, как можно убивать детей, людей, женщин, терять там сотни тысяч людей на этой братоубийственной войне. Но на самом деле геополитика и движет миром. Это двигало Римом и Карфагеном, это двигало мировой историей. Это война континентов и есть ключ, есть тот код, который вскрывают для нас действительную подоплеку мировой истории. Мы не свободны от геополитики и произвольно отказаться от нее, отвлечься от нее. Сколь угодно можно говорить, что это псевдонаука, но она вот единственная работает, а все идеологические построения, огромные, тяжеловесные, с тысячами томов, они оказываются абсолютно пустыми перед вот этими некоторыми базовыми, довольно прозрачными, но, увы, очень действенными законами геополитики.
Александр Гельевич, хотела уточнить, вот исходя из ваших комментариев сейчас и из того, что Владимир Путин в интервью говорил, как Запад воспринимал момент распада Советского Союза, потому что, ну, процитирую тогда слова президента, на Западе решили, ну, Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. То есть для них это было буквально... Нет больше никакой страны. То есть, в принципе, может быть, да, и на карту они не сильно смотрели.
Ну, на самом деле, они смотрели на карту, они видели, что только что у нас под нашим господством была и Восточная Европа, и территория Советского Союза, и влияние в мире. И вот мы в одночасье, в 89-м году утрачиваем страны Варшавского договора, Варшавский пакт. И вот Путин как раз стоял на рубежах того развала. Он, я думаю, он очень болезненно проживал это, поскольку он был представителем одной системы геополитической, она на его глазах она рушилась. Потом мы совершили еще один акт самоубийственный, распустили Советский Союз, утратили еще. И, в принципе, раз враг, а с геополитической точки зрения мы враги, он так слабеет, ну и что, давайте его продолжим, давайте его подтолкнем. И в этом-то даже их винить нельзя. То есть здесь ничего личного, просто это законы геополитики. Если ты слаб, если ты предатель, если ты предаешь свои собственные интересы, ну с тобой будут поступать. И поэтому они не обращали внимания на Россию, потому что России не было в 90-е годы. Путин стал ее из бездны доставать. С огромным трудом. 25 лет мы пытаемся выкарабкаться и ну, за что-то схватились там зубами за край, там, где держимся за какую-то ветку, неизвестно, хрустнет она или нет. Мы далеко еще от того, чтобы выйти на хотя бы какие-то минимальные позиции. Этот удар был настолько силен, что, ну, смотрите, как продвигается СВО. Мы хотим хотя бы чуть-чуть восстановить то положение, в котором Россия находилась, Советский Союз находился до распада, и как нам, с каким трудом, с какой кровью нам это дается. И поэтому здесь я думаю, что не было никакого, скажем, психологической подоплеки, чтобы нас унизить, чтобы нас кто-то не заметил. Но когда перед нами враг рассыпается, как это не заметить? Ну, может быть, что-то осталось, но вот они и пытаются добить. То есть я бы здесь не возмущался, а обучил бы геополитику и... собственно говоря, подстроил под ее императивы всю нашу социально-политическую систему. Это надо в школе объяснять. В детском саду можно объяснять простые картинки, какие-нибудь там книжку раскладывающуюся с очень простыми картинками, почему все так, как оно есть, а не то, что кто-то совершил ошибку, кто-то нас не любит. Любит, не любит, не имеет значения. Может, нас и любит, хотя не очень. Но это второстепенно. То есть законы геополитики, они представляют собой некую совершенно фундаментальную реальность, которой руководствуется Запад. Вот Трамп, он, в принципе, не атлантист, он не глобалист. И он пришел под знаменем борьбы с атлантизмом и глобализмом. И что? Через полгода его политика уже практически не отличается от таких же атлантистов-неоконов. А атлантизм – это и есть цивилизация моря, это продуманная доктрина, как укреплять стратегические интересы Запада, НАТО – это выражение атлантизма, и альтернативой атлантизму является евразийство, евразийский континент, северноевразийские территории, так называемые в геополитике сердцевинная земля мира или географического сестория. Это мы, это русские, и это была Российская империя, это был Советский Союз, это современная Россия, мы Хартланд, мы срединная земля. И вот атлантизм направлен против этого. И когда НАТО не распустилось, это было не просто недоразумение. Так они выиграли, зачем им распускаться? Они добились своего, они нанесли нам стратегическое поражение. Тогда вот страны не стало, блока не стало. А вот что касается остатка Российской Федерации, которая осталась после этих всех катастрофических процессов, ну, действительно, я думаю, что даже они не недооценили, они все прекрасно понимали, они стремились и эту ситуацию разрушить во время первой чеченской кампании, во время парада суверенитета, во время царствования в России либеральных, таких практически предательских, компрадорских элит. Они все продолжали, они последовательно гнут одну и ту же линию. То есть мы выигрываем, вы проигрываете, вот распишитесь здесь. И ничего личного, то есть никто никого не дооценивает. Путина, конечно, они как бы дали ему возможность развернуться. Но я тоже думаю, что они не до конца верили ни в наши возможности, ни в его решимость, потому что влияние этого западного гипноза, уже таких специальных социального инжиниринга, который использовался против нашего населения и в основном через элиту, конечно, оно было очень серьезным. Они фактически похитили сознание нашего народа, заморозивали его на 30 лет. Мы только сейчас в себя приходим, и то, надо сказать, очень медленно и частями. А так, как Трамп пришел, наша элита думает, о, сейчас все вернемся в Майами, все вернем сейчас свои украденные капиталы, виллы, детишек своих, которые там прохлаждаются. Мы чуть было не поддались на это еще раз. Видимо, это очень серьезно.
Ну, кстати, именно по этому поводу, по поводу наших надежд на Трампа, очень много вопросов под нашими трансляциями в группе ВКонтакте, на YouTube-канале «Радио Спутник». Я предлагаю после выпуска новостей как раз с них, может быть, и начать коротко ответить, и потом далее вернемся к обсуждению актуальных новостей. В любом случае, про Трампа и про Америку будем беседовать. Новости послушаем, потом вернемся, дождитесь.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. Портрет политика, ученого, дипломата и одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина хорошо известен во всем мире, прежде всего потому, что размещен на 100-долларовых купюрах. Кстати, американским президентом, как многие ошибочно считают, его никогда не избирали, но личностью он был выдающийся. Именно Франклин скрепил своей подписью все три документа, положенных в основу Соединенных Штатов как суверенного государства. Декларацию независимости, Конституцию и Версальский мирный договор 1783 года, завершивший войну за независимость. Незаурядный политический деятель был и большим ученым, исследовал природу электричества и изобрел громоотвод. Выдвинул идею электрического двигателя, придумал очки для коррекции зрения и запатентовал конструкцию кресла-качалки. В 1789 году за выдающиеся научные достижения по рекомендации императрицы Екатерины II Франклин первым из американцев стал членом Российской академии наук. Всю жизнь он занимался самосовершенствованием, руководствуясь списком добродетелей собственного сочинения. Но и автором фраз, ставших крылатыми, он тоже был. Вот, например, кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое. Или мастер находить оправдание редко бывает мастером в чем-то еще. Точнее и не скажешь.
Стас, Кто-то разберется.
Четко.
Разберется.
Че? Разберется.
Разберется.
Да. Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по пятницу на радио «Спутник».
Разберется он.
Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что?
Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
«Радио Спутник». Новости.
В студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Российские военные освободили населенные пункты Маяк в ДНР и Малиновка в Запорожской области, сообщила Минобороны. Также они нанесли удары по центрам комплектования на Украине, предприятию по производству боеприпасов, местам хранения БПЛА и противокорабельных ракет. Правительство в 2025-2027 годах направит 15 миллиардов рублей 55 регионам на создание модульных гостиниц для расширения номерного фонда, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Кроме того, правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей. Вертолет Ми-8, летевший в Магадан, не вышел на связь в установленное время, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Росавиация ведет поиски пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8 компании АПК «Взлет». По предварительным данным, на борту находились 5 человек, 3 члена экипажа и 2 технических специалиста. Россия и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, ошибочные подходы предыдущего президента США Джо Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна, она должна и будет исправлена. Это процесс, которым американская сторона старается понять законные интересы России. Иран и Россия тесно контактируют по вопросу ядерной программы Ирана, однако конкретных предложений по решению ситуации Тегеран пока не получал, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Иран, США и МАГАТЭ с вниманием отнеслись к предложению России о вывозе излишков обогащенного урана из Исламской Республики, но до конкретики дело пока не дошло. Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней. С момента введения в феврале 2022 года действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30-процентной пошлины на европейский импорт заявил, что переговоры со Штатами продолжатся, и он очень оптимистично настроен на достижение результата. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из ЕС 1 августа. При этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Еще больше новостей в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем работать в прямом эфире. Это «Эскалас» Александра Дугина. Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы еще раз приветствуем всех наших слушателей и зрителей. Давайте как раз к вопросам, которые они нам адресуют, и в том числе по поводу Трампа. Но объединю два вопроса. Первый без подписи от нашего слушателя через мобильное приложение пришло. Может ли Трамп быть пешкой глобалистов в рамках борьбы с Россией как ложной надежды? Все ждем чуда и не идем на эскалацию по этой причине. Вот Алексей, допустим, еще спрашивает под нашей трансляцией в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Не станет ли полным разворот Трампа от пути разрядки отношений с Россией поводом для активации шестой колонны внутри нашей страны?
Эти вопросы очень серьезные, очень продуманные. За них благодарю наших слушателей, какие у нас действительно разумные и внимательные люди. Что касается Трампа, он пришел к власти под идеологией противоположной, прямо противоположной неоконцам, глобалистам, атлантистам. Выдвинул совершенно иную модель и обещал закончить с вторжениями в другие суверенные государства, привести к разрядке с Россией, прекратить поддерживать киевский режим. И, в общем, он сделал в этом направлении несколько действий. Где-то лучше, где-то больше, но его хватило ненадолго. И где-то приблизительно там месяц назад количество его таких отступлений от своей же собственной программы, от своего мага-большинства, которое его поддерживает, от своих лозунгов и тезисов, достигло критического уровня. То есть вначале можно было сказать, что он, мы даже с вами обсуждали это на программе, что он колеблется вокруг общего вектора. И вот где-то месяц назад, чуть больше, он стал менять уже не просто эти колебания, чтобы в одну сторону, в другую, он стал менять вектор. И это большинство сторонников Трампа заметили. И сейчас происходит от него отмежевание ядра тех, кто его поддерживал. Трампизм против Трампа. МАГА против Трампа. Его ядерный электорат против него самого. И, соответственно, если мы посмотрим, в каком направлении вектор Трампа, его реальные политики меняются, так это совершенно в том направлении, о котором вы говорите. Он сближается с неоконцами, с объявленным у нас террористом Линдси Грэмом, с глобалистами, с атлантистами, вот, собственно говоря, со всеми теми, против кого он обещал бороться своему избирателю. Фактически, можно сказать, что Трампа угнали. Вот сейчас складывается впечатление, что он оказался в ловушке, то ли под шантажом, поскольку оказывается, что он с Эпштейном, чей список он недавно отказался публиковать, был в очень хороших отношениях. Появляется все больше и больше информации, и у американцев, у самих, складывается впечатление, что Трампа взяли в заложники. Он теперь превращается в марионетку глубинного государства, на войне с которым он и построил всю свою предвыборную кампанию, добился колоссальных успехов. Конечно, его сторонники чувствуют себя обманутыми. Там тысячи, я думаю, миллионы. Ну, там все, конечно, не охватишь, но тысячи постов в социальных сетях «я за это не голосовал». Начинают жечь кепки «Make America Great Again», а на пропалестинских демонстрациях, наоборот, люди в этих кепках появляются в огромном количестве. То есть идет колоссальное разочарование в Трампе, и утверждают, что он полностью продал Америку Израилю, что он...
А он это осознает, Александр Гельевич, позвольте уточнить, он-то сам это видит или как-то, знаете, но тоже в некоторых, в каких-то розовых очках, либо еще как-то не сильно замечает?
Ну, знаете, если человек стал два раза президентом США, он не может быть просто уже полным идиотом, и тем более он стал вопреки системе, а не благодаря ей. Поэтому, я думаю, он это видит, но, может быть, какие-то обстоятельства заставляют его двигаться в этом направлении. Он сегодня, кстати, обещал сделать заявление очень серьезное и угрожающее для России. Вот сегодня понедельник, в Америке еще там только раннее утро, и поэтому сегодня будет очень еще один критический день для него, но уже это изменение вектора, оно ничего хорошего сулит ни нам, ни его сторонникам, ни миру. То есть он действительно движется в том направлении, в котором обещал вот просто клятвенно перед угрозой собственной жизни. Он клятвенно обещал не двигаться. Ну, наверное, какие-то факторы оказались более серьезными. Так вот, что касается шестой колонны, это вообще очень глубокий вопрос. Дело в том, что я, конечно, отказывался в это верить, и я все время говорил, что мы уже давно из этого шестого
пустую колонну исторгли из нашего общества, что у нас нет больше западников, либералов, глобалистов в самой России, но все больше и больше поступает информации, подчас конфиденциальной, я бы не стал нагнетать, о том, что значительная часть нашей политической и экономической элиты, когда Трамп пришел, они обрадовались, что война закончится, и были готовы буквально давить на власть, чтобы согласиться на любые условия для раскупоривания их замороженных активов на Западе, просто чисто индивидуально. И в этом отношении их критика СВО, которая периодически то там всплывала, имеет значение. То есть это компрадорская элита, сформировавшаяся в 90-е годы, будучи просто настоящим инструментом внешнего управления колониальной администрации, она не изжита, несмотря на эти 25 лет патриотических реформ Путина. И сейчас эта компрадорская элита получает окончательный удар, потому что если нет сближения, если нет договорных отношений и замораживания конфликта для них на любых условиях, хоть на самых неприемлемых для страны, значит, их надежды очередной раз рушатся. И что они могут предпринять? Вот тут с моими коллегами, с экспертами, очень серьезными, очень компетентными, близкими к высшим этажам власти, у нас возникло такое консенсусное мнение. Я, кстати, меньше всего в это верю, но они считают, что сейчас и заговор возможен. Потому что, ну, как бы сказать, и приводят определенные аргументы, потому что люди в нашей власти, которые ориентированы на сближение с Западом, даже в этих условиях, любой ценой, и которые определенную тонкую балансированную политику президента воспринимают как возможность в любой момент повернуть наш вектор отстаивания нашего суверенитета, им так кажется, они так хотят верить. Ведь сказано, что там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если у них сокровище там, и сейчас это, они доступ к сокровищу потеряли, я думаю, что их сердце уже начинает двигаться. И на что они могут сейчас решиться, эта шестая колонна, неизжитая? Мне кажется, что изжитая. Вот мои коллеги меня поправляют. Неизжитая. А это все продолжается. Несмотря на то, что какие-то отдельные элементы из этой шестой колонны убежали, в основном в Израиль, а также в другие страны, на Запад после начала СВО. На самом деле ядро, вот все это остается. Они надеются, что все вернется назад, что СВО это была трагическая ошибка. Они готовы понести определенные как бы, траты, определенные жертвы, но на самом деле все основное, что они перевели на Запад, и они хотят вернуть. И зависят они, их бизнес компрадорский, их позиции связаны с разбазариванием наших природных ресурсов или с чем каким-то с другими вещами. Они зависят от Запада. И вот весь тот блок внутри России, который в руководстве, естественно, в политической элите, кто зависит от Запада, вот сейчас он сегодня, возможно, получит очень серьезный удар. И на что они будут готовы пойти? Трудно сказать, а ведь это давление, одна из главных целей, это ликвидация нашего политического руководства, как и в Иране, как и с Хизбаллой, как и с Хамасом. То есть все это делается, все это давление для того, чтобы мы отказались, вернее, политическая элита провела переворот внутри страны. Мне представляется это очень маловероятным, потому что все основная часть и силовиков, и правительство верна и предана Путину. Мне представляется, это не большой угрозой шестая колонна. И тем не менее, есть экспертное представление от очень серьезных и очень уравновешенных людей, совершенно не склонных впадать в теорию заговора или в алармизм, говорить, все пропало. Ничего не пропало, нам все понятно, но угроза такая возрастает. И возрастает именно сейчас, поскольку новая волна ожидание того, что сейчас все разрешится благодаря Трампу, а ничего не разрешается, и ситуация только продолжает набирать уровни эскалации. Поэтому, в общем, мы вступаем довольно в тревожный период, где и внутренние риски, и внешние риски вот-вот будут переданы ракеты среднего и дальнего радиуса действий Украине. Это уже факт. Раньше об этом это было угрозы, с этим играли, а теперь это уже не угрозы. Сегодня и Трамп может объявить что-то очень серьезное. То есть война всерьез, война фундаментально, война надолго, а никакого возвращения к тому, что было до ее начала, Просто невозможно.
А вы понимаете, вот сегодня, допустим, конкретно, да, особенно в преддверии некоторых заявлений Трампа, мы прогнозы и гаданием заниматься не будем, но, тем не менее, вот курс от недели к неделе у Трампа по отношению к украинскому конфликту как будто бы меняется. Вот сейчас есть вообще понимание, какое у него настроение сегодня по этому поводу?
Ну, вы знаете, тут надо в целом, то есть хуже, чем было раньше, для нас хуже. То есть он вначале действительно был полон решимости положить этому конфликту конец. Но он только считал, как он положит. Мы об этом тоже много раз говорили. Что он позвонит Зеленскому, он позвонит Путину, скажет, давайте найдем какой-то компромисс, давайте, и они послушают, сядут, и, как бы сказать, прекратится он весь в белом, такой миротворец, лауреат Нобелевской премии «Мир», он позвонил Зеленский, в первую очередь ему сказал, что давай деньги, как бы, и, в общем, а мы будем воевать до последнего украинца или русского. Позвонил Путину, Путин говорит, да-да, я готов, все, мы готовы на перемирие, но только на наших условиях. Каких еще условиях, говорит Трамп, я же тебе звоню, я Зеленскому звоню. Ну, Путин ему вежливо очень отвечает, об этом Трамп тоже говорит, что Путин очень вежливый, очень корректно говорит, только делает все по-своему.
Его это раздражает,
да. Его раздражает, потому что это он хотел решить эту проблему так, как ее невозможно было решить. Это и было исключено с самого начала. Тот, кто у нас верил, что это можно решить на основаниях Трампа, просто ничего не понимает ни в нашей политике, ни в политике в мире. Трамп надеялся, что это произойдет, не произошло. И произойти не может. На его условиях мира не будет. Соответственно, мир будет на таких условиях, если он сократит свою поддержку Украине или сведет ее к нулю, и мы победим. Вот тогда будет мир. Если этого не будет, будет война. И сейчас, при этом, теряя колоссальные потери среди своих сторонников, Трамп, возможно, вот это, конечно, будет самым глупым выходом из ситуации после отказа публиковать список Эпштейна, вот этой педофильской элиты, где, оказывается, и Трамп сам принимал вот эта безобразная история о несовершеннолетних, эксплуатации в рабстве детей фактически, в котором, оказывается, завязана вообще вся американская элита. И Трамп в том числе, хотя он, этот лозунг был его главный, опубликовать этот список, наказать виновных. Но вот, оказывается, теперь он говорит, что этот списка нет, не имеет значения.
И Маск призывает рассекретить эти документы.
Да, это уже все, это не Маск, и все говорят, что сколько можно, у нас кто? Сейчас всплыла информация, что это собирала израильская разведка через эти... То, что они называют «ханипот», то есть такое через привлечение к женщинам политической элиты, совращение малолетних, а потом с регистрацией, записи и шантаж. Это, оказывается, за этим стоял Моссад. Это еще более страшно, то есть страна собой не управляет. И вот в этой ситуации, когда Трамп все теряет, он действительно может пойти на то, чтобы вообще еще усилить градус эскалации и вернуться уже к той позиции, в которой мы находились при предыдущей администрации Байдена. Вот сейчас уже его по отношению к нам, оно все больше и больше приходит в тот же самый, к тому же вектору, по которому развивались ситуации, когда мы сражались против дипстейта, против глубинного государства, против глобалистов, уже от неоконцев, те же фигуры появляются, те же идеи выбрасываются. И, может быть, списать свой полный провал, тотальную дискредитацию в самом американском обществе, которое Трамп за последний месяц фактически стал жертвой этого, собственными руками все делая. Но вот списать это на Россию, на новую войну, на эскалацию, может быть, это единственный выход. И это, конечно, не прибавит ему популярности, но, по крайней мере, это отвлечет внимание от списка Эпштейна. Вот так иногда войны и бывают. Это, конечно, страшно, что группа развращенных педофилов, управляющих Западом, работающих на израильскую разведку, вдруг оказывается, принимают решение начать ядерный конфликт для того, чтобы их не вывели на чистую воду. Это апокалиптический сценарий абсолютно, но он сегодня более вероятен, чем когда бы то ни было. Конечно, Трамп может всех удивить. И, например, если он сегодня скажет, что вот я отказываюсь от поддержки Украины, и там пусть они сами разбираются, это вернет ему частично доверие его базы, которая, кстати, его сторонники МАГА, они против войны с Россией, они за мир с Россией, они против поддержки Зеленского. Частично это, конечно, вернет ему доверие его избирателей, но уже все равно не покроет те предшествующие шаги, которые фактически разрушили его авторитет. Это вторжение, вмешательство в Иран, бомбежки Ирана, поддержка геноцида в Газе со стороны Нетаньяху, и теперь уже отсутствие публикации списка Эпштейна и другие вещи, которые очень болезненно воспринимаются самих США. То есть у него есть шанс как-то, вот он может удивить, и даже сегодня. Ну и так это хорошо, все равно война только не закончится. Пока мы не победим, она не закончится. А когда мы победим, это будет другой мир. И другая Россия, другой Запад, и другая Украина. Все будет совершенно иным. Поэтому как бы не хотелось бы нам, чтобы Трамп вернулся к своим изначальным позициям, как не хотелось, чтобы его откатили к заводским настройкам, а они были очень, очень нам комплементарны во многом. Но, во-первых, это все-таки маловероятно. Даже если это произойдет, все равно геополитику никто отменить не сможет.
А вот поясните, почему Илон Маск так, упорно пытается, призывать, давайте рассекретим документы о деле Эпштейна. Его задача здесь какая? Его действительно эта тема очень сильно волнует. Он хочет показать, что Трамп не исполняет те обещания, которые были сделаны. Либо почему? И может ли он в какой-то момент там тоже договориться и, собственно, перестать призывать к этому с периодичностью раз в неделю?
Дело в том, что Илон Маск, он заметил, что сторонники Трампа, которые составляют десятки миллионов избирателей, активных людей, фактически отошли от него. А тем не менее, вот те лозунги, те стратегические программные пункты, благодаря которым Трамп победил, они остаются совершенно живыми драйверами американской политики. И этот огромный блок людей, разочаровавшихся в Трампе, которые никогда не примкнут к демократам, к демпартии, он остается бесхозным. А это золотая акция победы, политической победы. И Маск, до этого он разругался с Трампом по другому вопросу, по потолку госдолга, который был принят там, так называемым большом прекрасном законе. Он выждал какое-то время, не комментировал никак войну с Ираном 12-дневную, и после этого вышел с проектом «Партия Америка», которая и призвана воплотить те цели, те задачи, в том числе опубликовать список Эпштейна, который провалил Трамп. Даже он назвал это свое движение, интересно, MAG, не MAGA, а MAG, без последнего «а». Uh-huh. Не «Make America Great Again», то есть не «Сделаем Америку снова великой»,
great.
А «Make America Greater», нет.
А «Greater».
«Greater», greater. То есть это сравнительная степень «Сделаем Америку более великой». И уже не «Again». Может, она и не была никогда в глазах многих великой по-настоящему. Ей предстоит, это футуристический проект, это мага-футуристический проект, то есть, мол, «Сделаем Америку по-настоящему великой, которой она никогда не была». И вот изменение одной буквы и вместо great greater во многом придает новое измерение, новый вектор той же самой консервативной политики защиты традиционных ценностей, антиглобализма, антилиберализма, антиатлантизма. Фактически теперь уже Маск берет на себя миссию воплотить то, что Трамп провалил. Как это будет происходить? Очень трудно сказать, но при его влиянии 200 миллионов подписчиков в запрещенной в Российской Федерации сети Twitter X.com, он, возможно, имеет какие-то представления. Он самый богатый человек, он очень деятельный, у него огромное количество сторонников. И сейчас мага, потерявшая Трампа, она думает, вот это движение, а это еще миллионы. На самом деле Маск очень, очень серьезную, интересную вещь задумал с этой партией Америка, потому что все руководство демократов и республиканцев замазано педофильскими скандалами. Просто за редким исключением, типа Томаса Месси, Мэрджери Тейлор Грин, отдельные политики, действительно по-настоящему иммунны к этому колоссальному компромату, а только совсем горстка политиков, не связанные с произраильским лобби, которое сейчас стало просто объектом ненависти со стороны американцев, IPAC, American Israel Political Affairs Committee. И вот, собственно говоря, сейчас тот переломный момент, когда гигантское поле американского электората оказывается бесхозным. Они не будут голосовать ни за тех, ни за других. Трамп похоронил республиканскую партию, превратив ее просто в сборище таких агрессивных маньяков. Это совершенно не то, за что люди голосовали. Демократическая партия никак себя хорошо не показала. Наоборот, она продолжает разлагаться и деградировать. И вот в Америке появляется новый континент электоральный. Таких простых американских ребят, иногда футуристически ориентированных, иногда консервативных, и вот которыми никто не занимается. Мне кажется, что если и была бы как когда-то вообще в истории Америки возможность создать третью партию, так это вот как раз сейчас.
Но Трамп, конечно, пока Маска и его планы не воспринимает всерьез, говорит, что это полная глупость, никогда это не будет успешным, но я думаю, что другой реакции от него и не стоило бы
ожидать
на такую новость. Тем не менее, да, Маск популярен, и надо отметить, что не только, конечно, в Америке, даже в России очень часто мы его с вами не просто так обсуждаем, потому что его мнение в этом смысле имеет тоже колоссальное значение. Спасибо большое за беседу сегодня. Александр Дугин вернется в эфир «Радио Спутник» ровно через неделю со своей программой «Авторская эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева. Друзья, наши контакты не меняются. Подключайтесь к нашей трансляции, которая идет в телеграм-канале «Радио Спутник» на постоянной основе из нашей студии. Послушаем новости, потом продолжим работать в прямом эфире.